свободы сегодняшний факт. Ирландская группа U2 25 августа дает первый единственный концерт на стадионе «Лужники» в Москве. За сутки до выступления нераспроданными оставались еще 20 тысяч билетов. Внимание к российским гастролям U2 оказалось привлечено еще и в силу вчерашней встречи лидера этого коллектива Боно с президентом России Дмитрием Медведевым, для чего рок-музыкант специально летал в Сочи. Боно из тех звезд шоу-бизнеса, которые не меньше, чем стадионными концертами, известны своей общественной деятельностью. У микрофона корреспондент «Свободы» на Британских островах Наталья Голицына.
Европейское турне группы U2 во главе с Боно началось 6 августа в Турине. Московский концерт седьмой по счету. Всего же за два месяца группа даст 22 концерта. Накануне гастролей возникло опасение, что Боно не успеет обрести нужную форму. В конце мая его оперировали в Мюнхене, грыжа позвоночного диска. Операция серьезная, полтора месяца он провел в больнице. Однако первое же выступление в Турине убедило фанатов, что 50-летний музыкант в отличной форме. Боно всегда отличался мужественным и целеустремленным характером. Когда в 76-м году он и трое его соучеников по школе в Дублине решили создать рок-группу, 16-летний Пол Дэвид Хьюсон, взявший впоследствии псевдоним Боно, сразу же стал ее лидером. Группа была уличной, петь приходилось в подворотнях, автобусах и переходах метро. Впоследствии лидер U2 признался: «Мы начали выступать еще до того, как научились играть. Начало музыкальной карьеры Боно, что по латыни «хороший», это часть слова «Bono Vox» – «хороший голос», пришлось на 70-е годы, когда в Северной Ирландии шла кровавая борьба католической и протестантской общин. Многие песни Боно раннего периода были посвящены этому противостоянию. Политические и социальные мотивы с самого начала звучали в песнях группы U2. Музыкальная и общественная деятельность Боно шли рука об руку. И сейчас благотворительность и правозащитная деятельность занимают в его жизни не меньшее, а, возможно, и большее место, чем музыка. В 85-м году он собирал средства для детских приютов в Эфиопии, Никарагуа и Сальвадоре. Позднее участвовал в благотворительных рок-концертах, организованных Бобом Гелдофом в помощь африканским странам. Уже много лет Боно проводит кампанию за списание долгов африканским странам. Основанная им благотворительная организация DATA оказывает помощь бедным странам и больным СПИДом. Трижды ирландский музыкант номинировался на Нобелевскую премию мира.
Рассказывала Наталья Голицына. Вопреки ожиданиям части российской общественности, в своей беседе с президентом России Боно не затронул вопросы, связанные с обращением к музыканту-активисту движения по защите Химкинского леса. Зачем вообще успешному и богатому рок-музыканту заниматься общественной проблематикой? Почему с рок-звездами встречаются президенты? На эти темы я беседую со знатоком британской рок-музыки, специалистом по британской истории, обозревателем радио «Свобода» Кириллом Кобриным.
Группа U2, которая существует уже не первый десяток лет, это действительно одна из лучших групп, которые возникли вот в эти последние десятилетия, но, по крайней мере, в качестве стадионных рок-групп, это вообще, наверное, сейчас группа номер один, и те, которые появились там в последние, в нулевые, например, да, Coldplay и так далее, они просто идут по этому пути. YouTube может нравиться, может не нравиться, но это действительно очень важная часть современной поп-музыки. Действительно, когда-то у них были выдающиеся альбомы вроде Joshua Tree, да, и сейчас, в общем, они довольно сильны. Безусловно, что слава Боно как общественного деятеля, она подпитывает его известность как музыканта, а его известность как музыканта, в свою очередь, подпитывает его, как бы, известность и славу как общественного деятеля. Почему рокер? Человек, который, ну, обычно в 60-е, 70-е годы, это деструктивная персона, да, человек, который там устраивает погромы в гостиничных номерах, человек, который пьет, принимает наркотики, которого окружает группис и так далее, и так далее, и так далее. Почему вдруг он становится моральным авторитетом? В 70-е годы невозможно себе представить Марка Болла или там Дэвида Боу, или еще кого-то в качестве морального авторитета. Но вот 80-е годы, начиная вот с знаменитого концерта в помощь Эфиопии, потихоньку, вместе, кстати говоря, с другими отрядами поп-культуры, такими как Голливуд, вот деятели поп-культуры становятся моральными авторитетами, что говорит, во-первых, о том, что поп-культура является, видимо, сейчас чуть ли не главной составной частью жизни людей. Это очень, может быть, это самая важная сфера, что бы там ни говорили те люди, которые не любят поп-культуру. И второе, это то, что, конечно, есть вакуум моральных авторитетов. Тот вакуум, который оставила после себя, уходя, церковь, и тот вакуум, который оставил после себя, уходя, идеология в странах диктаторских, тоталитарных, вот этот вакуум заняли вот как раз эти люди. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
Как вы считаете, они сознательно берут на себя такую ответственность, или это часть имиджа?
На самом деле написано тысячи страниц о том, Боно обманщик или наоборот он святой и так далее, есть разные точки зрения, но здравый смысл говорит нам о том, что, безусловно, это обдуманная позиция, он лепит свой имидж, он лепит свой образ как музыканта, как морального авторитета, как человека, который разговаривает с небожителями, сам небожитель, и разговаривает на равных с римским папой, с президентами. Здесь, ну, как бы нет особой хитрости и особого ханжества, потому что если человек берет на себя такую ответственность, и он ее несет, а худо-бедно он ее все-таки несет, то, значит, он прекрасно понимает и все те вещи, которые из этого вытекают, и возможную критику, и недоброжелателей, и неэффективность, потому что он не может быть специалистом сразу и в экологии, и в политическом примирении, и в чем угодно, да? Какое-то природное ирландское, как бы такая живость ума позволяет ему, безусловно, с этой ролью, мне кажется, справляться.
Ирландия совсем небольшая страна, которая, тем не менее, дала миру не только блестящие примеры литературы, но и блестящие примеры рок-музыки. Пожалуй, одна из самых свежих направлений, скажу это так, в мировом роке – это ирландские рокеры. Чем это связано?
Ну, это последние вот где-то 30 лет примерно, потому что до этого ирландская музыка – это вот группа, которая играет, собственно, ирландскую, куда традиционную, такие как Dubliners. Такого понятия, как международная ирландская поп-музыка, практически не существовало. Она была локализована в таком национальном этническом гетто, если угодно. И дальше вот из этого гетто было два варианта выхода, и оба блестяще оправдались. Первый вариант – это как бы хотя бы на время забыть, что ты ирландец, и играть международную музыку. Вот это сделали U2, это сделала, в конце концов, Шинет О'Коннор, это сделали очень многие, ну, Кренберис, например, да, вы можете в текстах постоянно рассказывать о проблемах Ирландии, там, я не знаю, о Северной Ирландии, о католиках, протестантах, о насилии, о чем угодно, но музыка интернациональная, поэтому это хорошо идет во всем мире. Второй вариант, более сложный, это перерасти и вырасти из традиционной ирландской музыки в международное событие. Это, конечно, группа Pogues, которая играла ирландскую музыку. Благодаря ей ирландская музыка опять сделалась очень важным международным событием. Ну, потом какие-то изменения. Шинет О'Коннор вернулась как раз к ирландскую музыку. Она записала вот несколько лет назад альбом даже с ирландскими песнями, традиционными на ирландском отчасти языке и прочее. Но в сущности, так же, как и с литературой, действительно, ирландская музыка – это настоящий бренд.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 августа были мой коллега Кирилл Кобрин и корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Наталья Голицына. Ирландская рок-группа U2 дает первый и единственный концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Вот так обстояли дела в среду 25 августа. Итоговый выпуск программы «Время».